Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб, вода.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Московский городской суд отклонил жалобу братьев Навальных на арест их имущества в рамках так называемого дела Ифраше. Дума рассматривает законопроект о признании иностранными агентами СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. В Новосибирске состоятся внеочередные выборы мэра города. В Минске поставят мюзикл о Буге Чавесе. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 15 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московский городской суд сегодня отклонил жалобу защиты Алексея Навального и его брата Олега на арест их имущества в рамках расследования дела о мошенничестве при перевозке товаров компании «Ифраше». На днях Следственный комитет заявил, что Алексей Навальный нарушил требования, данные им подписки о невыезде, и предупредил о возможном избрании для него более строгой меры пресечения. О перспективах этого дела моя московская коллега Светлана Павлова.
Басманный суд Москвы наложил арест на некоторое имущество братьев Навальных в ноябре прошлого года. Среди арестованных ценностей назывались денежные средства Олега Навального в размере 50 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска, средства на банковских счетах, размер которых не уточняется, и доля в уставном капитале ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», которая принадлежит родителям Навальных. Имущество Алексея Навального было арестовано на сумму порядка 7 миллионов рублей. Туда вошли ценные бумаги в виде акций и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала в интервью «Радио Свобода» об основаниях для обжалования ареста имущества.
При вынесении этого решения судом допущено был ряд процессуальных нарушений, нарушений внутреннего российского законодательства, в том числе и Европейской конвенции по правам человека. И, не согласившись с этим решением, мы, соответственно, его обжаловали в Московский городской суд. Ну, во-первых, мы считаем, что был нарушен изначально правило подсудности. Басманный районный суд не имел права рассматривать вопрос о наложении ареста на ценные бумаги. Кроме того, решение суда, оно такое достаточно размытое, и непонятно, каким образом суд принял решение вот именно о наложении ареста на конкретную сумму.
Сказала адвокат Ольга Михайлова. В ноябре прошлого года братьям Навальным были предъявлены окончательные обвинения в хищении средств компании «Фраше Восток» на сумму свыше 26 миллионов рублей и многопрофильной процессинговой компании в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2012 года по заявлению главы «Фраше Восток» Брюно Лепру. По версии следствия, Олег Навальный, будучи первым заместителем директора ИМС, дочернего предприятия «Почты России», склонил Лепру заключить договор с фирмой своего брата «Главподписка», которая с привлечением субподрядчика в течение 4,5 лет оказывала Ифраше транспортно-экспедиционные услуги по завышенным ценам. В рамках этого дела с обвиняемых взята также подписка о невыезде. На днях Следственный комитет сообщил, что Алексей Навальный выехал за пределы Москвы без разрешения следователя. Ведомстве предупредили, что в случае повторного нарушения подписки о невыезде следствие может ходатайствовать перед судом об избрании Навальному более строгой меры пресечения. Сам Навальный сообщил в своем твиттере, что поехал навестить родителей, живущих в Одинцовском районе Московской области. Следственный комитет, видимо, забыл, что дал мне подписку на Москву и Московскую область, написал он. Позднее Навальный дал дополнительные разъяснения в своем блоге, в котором привел фотографии постановления из дела.
Сначала мне оформили подписку только на сам город Москву, но потом, поскольку не нарушать такую подписку нереально, мне добавили в нее Московскую область. Ведь как, например, доехать в Зеленоград, не выезжая в Московскую область? Во Внуково? Мне, чтобы домой в Марьино заехать с МКАДа, надо в Мособласть завернуть. Поэтому и я, и следователи прекрасно знали, что моя подписка распространяется на Московскую область, с чем все прекрасно жили. Никакого предварительного разрешения мне не требуется, просто потом я должен уведомить следователя о том, что такие выезды были. Причем сроки, форматы, процедура не определены. Как и когда хочешь, так и сообщаешь. Что с этим делать, не очень понятно. Просить разрешение, я его несколько раз просил для выезда за пределы области, ни разу не разрешили, надо письменно. Отвечает на него месяц. Ответ всегда присылали по почте. Родители у меня живут в Мособласти. За продуктами я тоже еду, как и многие москвичи, формально в Мособласть, в один из торговых центров на МКАДе. Мне теперь за месяц писать, прошу разрешить мне выезд в Ашан для приобретения 3 пачек макарон. Чеки обязуюсь предоставить. Вот такая история. То ли они меня троллят, то ли ищут повод посадить.
Написал Алексей Навальный в своем блоге. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила в интервью «Радио Свобода», что подписка о невыезде, данная ее подзащитным, распространяется и на Москву, и на Московскую область, о чем есть постановление следователя.
Никаких нарушений подписки не было. Подписка была на город Москву. В дальнейшем, по нашему ходатайству, она была расширена на Московскую область. Никаких разрешений для выезда в Московскую область не предполагалось и не требовалось. Соответственно, ничего нарушено не было из условий подписки.
Но, как вы полагаете, в Следственном комитете просто забыли об удовлетворении этого ходатайства или просто цель как-то...
Я не исключаю, что настолько большая следственная группа, были изменения в составе следственной группы, и, возможно, Следственный комитет просто забыл о том, что в материалах дела имеется еще и дополнительное постановление, разрешающее выезды в Московскую область.
Говорила адвокат Ольга Михайлова. Это не единственное дело в отношении Навального. 18 июля районный суд в Кирове признал его виновным в организации растраты имущества компании «Кировлес» и приговорил к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Оппозиционеры взяли под стражу прямо в зале суда, однако на следующий день по ходатайству Генеральной прокуратуры отпустили под подписку о невыезде. 16 октября суд в Кирове изменил наказание на условный срок. Навальный вины не признает и считает дело политически мотивированным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 января. На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки к федеральному закону о средствах массовой информации. В соответствии с этими поправками СМИ, которые получают гранты или финансирование из-за рубежа, должны признавать себя иностранными агентами. С подробностями моя московская коллега Ольга Курачева.
Законопроект о средствах массовой информации и иностранных агентах был внесен в Госдуму в июле 2012 года. Согласно этому закону, СМИ, получающие гранты или финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в реестре иностранных агентов. По словам депутатов от «Единой России», которые предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон о средствах массовой информации, этот законопроект является логическим продолжением закона об НКО иностранных агентах, говорит один из авторов инициативы Евгений Федоров.
Больше 50%, если финансирование у средств массовой информации из-за рубежа или у от иностранных агентов, то оно должно указывать, что является иностранным агентом. Но это логично. Если на меня кто-то работает, я человеку или организации плачу, то, естественно, эта организация или человек является агентом, и правильно будет так его и назвать. Я думаю, что большинство русскоязычных СМИ, может, не большинство, но около половины, получают деньги от иностранных источников разного характера или приравнивая к иностранным источникам. Большинство. Вопрос только в пропорциях. Вот 50% это не так много. А в целом это получает огромное количество. То есть это массовое явление. Это десятки тысяч средств массовой информации получают иностранное финансирование в каких-то пропорциях.
Средства массовой информации, попавшие в этот список, обязаны сопровождать свою продукцию пометкой о том, что материалы производятся СМИ иностранным агентом, поясняет Федоров.
Там же, где они указывают свои регистрационные данные. То есть для газет это они указывают соответствующий номер свидетельства, которое получают у государства, и типографские данные, там тираж и так далее. Для радиостанций на сайтах, на порталах, для телевидение, они тоже периодически, по-моему, сколько-то раз в день, это тоже указывают. Но они это сейчас и делают. Просто вот там, где они это делают, указывая редакционные данные, полученные документы на право вещания и так далее, они будут указывать, что являются иностранными агентами. Если раз агент, значит агент. Если из-за границы получает деньги на работу, значит иностранный. Если кто-то получает деньги от кого-то, тем более больше 50% своего бюджета, то есть все деньги практически, на которые он живет, то, естественно, это в данном случае юридическое лицо будет агентом заказчика. Но это общая терминология. Это не только русский язык, но и английский, и французский, и немецкий. Во всех языках это называется агент.
Не все ваши коллеги по «Единой России» с вами согласны. И, в частности, некоторые ваши коллеги говорили, что существующего законодательства уже достаточно для того, чтобы как-то такие вещи фиксировать, отслеживать и так далее.
Ну, как-то достаточно, если существующее законодательство не предусматривает информацию о том, чем агентом является средство массовой информации. То есть это коллеги, которые просто, ну, если они были, я их не слышал просто, которые просто не смотрели ни законы, ни реальную, как бы, механизмы работы средств массовой информации. То есть а этой информации нигде нет. И, соответственно, зрители и слушатели должны просто знать правду. Потому что от заказа зависит очень сильно информационная политика. Кто платит, тот, соответственно, и просит сделать то или другое действия, это средства массовой информации. Поэтому важно, чтобы зрители, а СМИ – это среда открытого типа, да, то есть все должны, там должно быть все трижды прозрачно, как говорится. Вот чтобы зрители знали этот факт, важнейший для редакционной политики того или иного средства массовой информации.
Профессор факультета журналистики МГУ Андрей Рихтер называет данную инициативу опасной.
Опасность действительно существует. Опасность заключается даже не в том, что СМИ заставят раскрывать источники финансирования или источники иностранного финансирования. Опасность, на мой взгляд, заключается в навешивании ярлыков. И то, что иностранный агент является ярлыком, абсолютно бесспорно. Никто меня не убедит в том, что слова «иностранный агент» эмоционально нейтральный, либо позитивный. Это, безусловно, негативный ярлык, и его использование, его обязательное использование для тех СМИ, которые имеют определенную долю иностранного финансирования, разумеется, чрезмерным. Мне представляется гораздо более важным регулирование вопросов прозрачности собственности средств массовой информации, регулирование прозрачности финансирования средств массовой информации в целом, с тем, чтобы читатели, зрители программ знали, что это за канал, что это за издание, на чьи деньги оно существует, и делали собственные выводы в отношении того, хотят ли они читать либо смотреть программы, которые сделаны иностранцами, банкирами, неправительственными организациями, правозащитниками, либо нет.
Отказ от регистрации в реестре иностранных агентов, по словам единоросса Евгения Федорова, предполагает закрытие средств массовой информации.
Оно не сможет работать по закону о СМИ, то есть перестанет быть средством массовой информации, не получит соответствующие документы лицензионные и исчезнет. То есть если оно откажется зарегистрироваться, будучи им, естественно. Как вы правильно заметили, вокруг закона идет борьба уже больше года, расстановка сил, пятая колонна борется категорически против этого закона, сторонники национального курса за закон. Если закон будет отклонен, значит, он будет, я уверен, что работа над ним будет продолжена, и через какое-то время он будет в какой-то редакции принят, потому что это, как говорится, необходимая вещь, обязательная для нашего информационного пространства. Она давно назрела.
По мнению Андрея Рихтера, закон о СМИ и иностранных агентах не предполагает защиты интересов читателей, слушателей и зрителей.
Возможно, у автора законопроекта некие государственнические интересы, где он защищает не столько интересы читателей, сколько интересы государства или государственного аппарата. И полагаю, что для государственного аппарата есть некая угроза в том, что те или иные газеты будут издаваться за счет неких зарубежных средств. Можно спорить по поводу того, есть ли угроза в данном случае для государства или для государственных интересов, но, разумеется, сопротивление либо противодействие подобного рода реальным либо вымышленным угрозам не должно идти по линии навешивания ярлыков. Потому что иностранный агент сегодня, завтра это, там, я не знаю, там шпион, послезавтра наймит и так далее и тому подобное. Может дойти очень далеко, может дойти до чего угодно, вплоть до гражданской войны. Россия тому знает немало примеров. На мой взгляд, гораздо важнее в Государственной Думе задуматься о том, чтобы рынок СМИ был прозрачным. В этом я не вижу никакой опасности, в том, чтобы раскрыть сам рынок средств массовой информации, для того, чтобы читатели, прежде всего читатели, а не государство, знали, кто что и каким образом финансируют, кому принадлежат или иные средства массовой информации. Такая практика обычно существует в других государствах Европы, она существует в США, в ней нет ничего зазорного, в ней только положительные элементы. Но когда борьба за прозрачность СМИ сводится к наклеиванию ярлыков иностранный агент, это, разумеется, наводит на мысль о том, что, наверное, это делается не в интересах населения, а делается в интересах тех или иных политических партий или политических пристрастий.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам не голосовать за этот законопроект. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвал законопроект о СМИ и иностранных агентах избыточным, концептуально ошибочным и противоречащим Конституции Российской Федерации. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей срочно предоставить информацию о состоянии здоровья и лечении Владимира Топехина, приговоренного к 6 годам лишения свободы за мошенничество. Соответствующее письмо, как сообщает правозащитная ассоциация «Агора», получила адвокат Топехина Светлана Сидоркина. Владимир Топехин парализован, в связи с чем его защита пыталась обжаловать меру пресечения, но сегодня получила отказ. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
Строго говоря, Европейский суд по правам человека направил российским властям запрос по поводу Владимира Топехина еще в середине декабря 2013 года, предоставив правительству Российской Федерации срок для сбора информации о здоровье парализованного мужчины до 2 января 2014 года. Запрос ЕСПЧ стал ответом на жалобу адвоката Топехина Светланы Сидоркиной.
Я 14 декабря отправила жалобу в Европейский суд на то, что угрожает жизни и здоровью Топехина опасность, и просила Европейский суд принять меры для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь и провести медицинское свидетельствование. И вот на мое заявление вчера был получен ответ о том, что моя жалоба зарегистрирована, принята Европейским судом. Европейский суд обязал Российскую Федерацию в срок до 2 января дать ответ, какая оказывается медицинская помощь Топехину. А мне, как защитнику, до 21 января Европейский суд обязал представить формуляр, заполненный в установленной форме, и представить все документы, какие у меня есть в отношении Топехина. Мы эти все документы представим, и я полагаю, что Европейский суд ко времени вынесения апелляции уже будет иметь какое-то процессуальное решение.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы за соблюдением прав заключенных Зоя Светова присутствовала на суде, который проходил в следственном изоляторе. По ее словам, состояние здоровья Топехина внушает опасения. И в этом смысле и решение, и аргументация суда выглядят не только антигуманно, но и нелогично.
Суд происходил в следственном кабинете тюрьмы «Матросская тишина». Судья запросила состояние здоровья Топехина, и врач принесла бумагу, ну, как выяснили мы, правозащитники, которые там присутствовали, что врач, который подписал эту бумагу, сама не осматривала Топехина, а осматривали его другие врачи. Она просто свою подпись поставила. В принципе, это не меняет дело, потому что, знаете, там речь шла о том еще на суде, что вот психиатры установили, что у Топехина установочное поведение, то есть, что он симулирует болезнь, да, или увеличивает ее, как бы, тяжесть. Но проблема в том, что я узнавала у различных врачей, и те, которые имеют также отношение к обследованию Топехина, значит, симулировать парапарез он не может. В ходе судебного заседания мы были свидетелями того, как приходила медсестра, делала ему уколы, чтобы понизить давление, как ему меняли памперс, потому что он сходил в туалет, его нужно было помыть. Это симулировать нельзя. Судья намекала на то, что если его освободить, то вот он сейчас его освободит, он вдруг возьмет и убежит куда-нибудь, понимаете? Это же говорит потерпевшие. Но это невозможно. Человек реально болен.
Из больницы в СИЗО «Матросская тишина» Владимира Топехина уже перевели в 20-ю городскую больницу Москвы. Однако, по мнению Зои Световой, это не решает проблему, поскольку пока 31-летнему заключенному поставлен лишь общий диагноз парафорез нижних конечностей, что не позволяет проводить эффективное лечение.
Дело в том, что проблема со здоровьем Топихина, состоянием его здоровья, состоит вот в чем. Врачи не могут поставить диагноз. То есть есть диагноз, это парапарез нижних конечностей, но они не могут понять, какая это степень этого пареза. Они не могут понять, от чего произошло обездвиживание Топихина, почему он не может ходить, почему у него отнялись ноги, почему он не может ходить в туалет, да, у него недержание. То есть они должны его полностью обследовать. Его уже обследовали в 20-й больнице. Врачи провели обследование, чтобы понять, можно ли его отпустить по третьему постановлению правительства России, то есть входит ли его заболевание в перечень тех заболеваний, по которым он не должен содержаться под стражей. Врачи решили, что он не подходит под освобождение из-под стражи. Но мне кажется, что это было неверное заключение, потому что они, по сути, в общем-то, не поставили ему диагноз. И сейчас им предстоит это сделать, еще раз все проверить. Я присутствовала на судебном заседании в Матросской тишине, и я, конечно, была потрясена тем приговором, который был вынесен Топихину. 6 лет лишения свободы парализованному инвалиду, человеку, который не представляет, в общем-то, опасности для общества, потому что даже если учесть, что он мошенник, да, он украл 10 миллионов у своего знакомого, во-первых, эти 10 миллионов возвращаются этому человеку. Почему судья не могла вынести ему условный срок, я абсолютно не понимаю. Я считаю, что это, в общем-то, такое абсолютно инквизиционное решение суда. Посмотрим, как будет развиваться история с Топихиным, будет ли ему в конце концов поставлен диагноз, и смогут ли врачи понять, почему с ним это произошло. Ведь человек пришел в тюрьму, в Бутырку, когда его арестовали, он же своими ногами ходил, потерял возможность ходить, да, и обслуживать себя именно в Бутырке, и только потом его отвезли в тюремную больницу Матросской тишины. Это молодой человек, ему, по-моему, около 30 лет.
Адвокат Владимира Топихина Светлана Сидоркина говорит, что обратиться в Европейский суд по правам человека ее заставила неспособность российского правосудия принимать аргументы защиты.
Я возлагаю большие надежды на Европейский суд, поскольку Европейский суд в такой категории дел нам всегда помогал. Российские суды никакой помощи нам не оказывают и, как видите, не реагируют на все наши доводы и аргументы, которые мы выдвигаем.
Мотивировочную часть судебного решения Светлана Сидоркина получила 15 января. И сейчас готовит жалобу в Мосгорсуд. Она надеется, что запрос Европейского суда по правам человека повлияет на рассмотрение дела Владимира Топихина в вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Совет депутатов Новосибирска назначил сегодня досрочные выборы мэра города на 6 апреля 2014 года. За принятие такого решения проголосовали 33 из 37 депутатов Совета. О политической обстановке в Новосибирске накануне предстоящих выборов рассказывает Екатерина Гилева.
Досрочные выборы мэра Новосибирска пройдут 6 апреля. Сегодня на сессии Совета депутатов города утвердили дату голосования. Выборы придется провести досрочно, так как мэр Владимир Городецкий, руководивший городом в течение 13 лет, покинул свой пост раньше намеченного срока, 9 января, в то время как его полномочия истекали только в марте. Исполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Новосибирска Владимир Знатков. Напомню, отставка градоначальника связана с его переходом на новую должность. Он занял пост заместителя губернатора Новосибирской области. После известия об отставке мэра немедленно появились слухи, что Владимир Городецкий покинул свой пост не по собственному желанию. Вот что по этому поводу думает политолог Алексей Мазур.
Отставка была, несомненно, добровольна в том смысле, что ему не взламывали руки, не заковывали в наручники. Но в остальном она была довольно принудительной. То есть она была результатом некоторого компромисса, но он смог отстоять то, что в качестве исполняющего обязанности главного кандидата на пост мэра от партии власти будет его преемник, которого он определит. Ну и им стал первый заместитель мэра Владимир Знатков.
На новом посту Владимир Городецкий будет курировать вопросы развития новосибирской агломерации. По словам губернатора области Василия Юрченко, только такой профессионал, как Городецкий, может справиться с этой задачей.
Настало время реализации очень значимого проекта развития новосибирской агломерации, которая затронет и изменит жизнь на территории, позволит сделать большую территорию единым экономическим пространством по комфортному развитию и бизнеса, и жизни людей. И для этой большой работы, конечно, нужен профессионал, который умеет управлять такими большими проектами. Поэтому я предложил Владимиру Филипповичу в статусе заместителя губернатора заняться этим серьезным проектом.
Между тем, Алексей Мазур считает, что громкое название должности – лишь красивое прикрытие банальной отправки мэра на пенсию.
Ну, я считаю, что это украшение почетной отставки. То есть, предыдущий, напомню, губернатор у нас тоже ушел якобы на повышение, стал полпредом. Однако, фактически все понимают, что это совсем не та должность, что была у губернатора. То есть, вице-губернатор звучит солидно, но если мы посмотрим текучесть вице-губернатора, сколько они работают на своем посту и как быстро уходят, то мы видим, что это совсем не то, что быть мэром полуторамиллионного города.
На сегодняшний день о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска заявили 6 кандидатов. Это депутат Госдумы Илья Пономарев, помощник детского омбудсмена Дарья Макарова, юрист Алексей Крестьянов, лидер движения «Русский прорыв» Евгений Логинов, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. Кандидатом от партии власти станет назначен исполняющим обязанности мэра Владимир Знатков. Политолог Алексей Мазур рассказал о том, кто имеет все шансы на победу в выборах.
Есть, конечно, кандидатура кандидата от власти, это Владимир Знатков. Ее надо рассматривать как одну из наиболее серьезных. Есть кандидат от оппозиции, который будет делить между собой протестный электорат. Среди кандидатов от оппозиции наиболее раскрученной фигурой является Анатолий Локоть, депутат Госдумы, глава обкома КПРФ. И маловероятно, что другим кандидатам удастся раскрутиться больше, чем ему. Вот вопрос в том, сколько они смогут отщипнуть у него голосов. И, по-видимому, кандидатов, которые будут отщипывать голоса у главного кандидата от оппозиции, которым на данный момент является Локоть, но, может, ситуация поменяется, их будет немало. Уже заявился ряд целых кандидатов, и вполне вероятно, что некоторым из них поможет власть зарегистрироваться, чтобы они вели избирательную кампанию, отнимая голоса. Но так как выборы назначены на 6 апреля, то есть существенный риск, что протестный электорат не уедет на дачи, не разъедется по курортам, а останется в городе и придет голосовать. И тогда риски не избрать кандидата от власти очень высокие, я оцениваю. То есть я бы так 50-50 оценивал сейчас ситуацию, что сможет власть обеспечить преемственность или не сможет.
По мнению политолога, от смены главы города Новосибирск только выиграет. Даже если останется кандидат от власти, перемены к лучшему не заставят себя долго ждать, считает политолог.
Город Новосибирск в данный момент в своем развитии находится в тупике. Ну, мы видим, что, например, власть не может убрать снег с улиц. Или власть не может решить проблему транспортного коллапса. Ну, и есть множество других проблем, которые власть старается решить. Но за 14 лет правления Владимира Городецкого у него сложились привычки. И эти привычки – это латание дыр, поддержание города в текущем состоянии и снимание дивидендов с того, что само растет. То есть вот там строятся здания, ну хорошо. А то, что эти здания потом в результате люди из них не могут проехать в центр города, что от окраин до центра города надо ехать 2 часа и так далее. Эти проблемы власть либо не видела, либо закрывала на них глаза. И без кардинальной смены управленческих подходов развитие города сильно затормозится, даже, может быть, остановится. Вот. И выборы мэра – это надежда на то, что такая смена произойдет. Даже если останется кандидат от власти, потому что новым человеку все-таки легче производить изменения, чем человеку, который 14 лет все это создавал и, так сказать, окормлял.
Екатерина Гилева, специально для Радио Свобода из Новосибирска.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск ровно 25 лет назад. В Советском Союзе проводилась перепись населения. Это была последняя в истории этого государства перепись. Как известно, меньше чем через 2 года СССР перестал существовать. Каковы были характерные черты населения Советского Союза, как его тогда официально называли «новой исторической общности людей, советский народ»? На этот и другие вопросы в беседе с моим коллегой Владимиром Ведрашко отвечает директор Института демографии при Высшей школе экономики в Москве Алексей Вишневский.
Эта перепись имеет важное историческое значение, хотя бы потому, что
что она действительно подвела итоги демографические существования Советского Союза, и она остается как бы исходной базой для всех демографических исчислений во всех 15 государствах, которые образовались с тех пор. Перепись зафиксировала в СССР 286, там, с округлением миллионов человек. То есть это было третье в мире по численности населения государства после Китая и Индии. Советский Союз в свое время представлял собой модель всего мирового населения. В нем были свои, если можно так сказать, развитые страны и свои развивающиеся страны, республики, которые уже проделали демографический переход и в которых население росло медленно, рождаемость снижалась и так далее. И были, наоборот, республики, в частности, республики Средней Азии, в которых демографические процессы протекали так же, как в других странах Азии, даже еще и похлеще был демографический взрыв. Это отражалось и в этническом составе, и в темпах роста населения. Вот это население, 286 миллионов человек, оно восстановилось только в целом по сумме бывших республик и нынешних 15 стран примерно к 2010 году. Но этот итог тоже опять-таки складывается из разных траекторий движения от 1989 года, потому что в 10 из 15 этих государств население сокращалось, в том числе и в России, сильно сократилось на Украине, а вот в бывших республиках Средней Азии и в Азербайджане население увеличивалось.
Какие другие важные особенности были у переписи 1989 года?
Вот интересная такая особенность. Это была вообще единственная перепись за всю историю России, которая была проведена в срок. Потому что во всех остальных случаях срок всегда сдвигался.
В Советском Союзе, особенно в 60-х годах, стремились во всем догнать и перегнать США. Можно ли сравнить советские переписи с американскими?
В Соединенных Штатах Америки это первая страна, которая начала проводить всеобщие переписи. Первая перепись прошла в 1790 году. И там в Конституции записано, что она должна проводиться каждые 10 лет. И она ни разу этот десятилетний интервал не был нарушен. В России же, наоборот, он практически ни разу не был соблюден. ООН рекомендует проводить перепись вот раз в 10 лет, как минимум, желательно в годы, близкие к нулевым, чтобы можно было сопоставлять разные страны по демографическим показателям. Но вот в России так сложилось, как первая перепись самая в 1897 году, после очень долгих подготовительных всяких и сопротивления власти и так далее, подготовительных операций была проведена. Следующая должна была пройти в 1907, но тогда Министерство финансов не нашло денег. Потом ее перенесли на 1910 и опять не получилось. Перенесли на 1915, но тогда война помешала. В общем, следующая перепись была проведена только в 1926 году. Потом было принято решение о проведении переписи. Несколько раз менялось. Значит, сначала на 33-й год назначили, потом там еще поменяли. В конце концов, была проведена перепись в 1937 году, но она была потом объявлена вредительской, ее материалы забракованы, и в 1939 году была проведена перепись, которая была признана правильной, но на самом деле она, конечно, была подтасованной.
А какова взаимосвязь между демографией, точнее, между результатами переписи и политикой?
В конце 30-х годов, конечно, это было связано с политическими интересами, поскольку перепись 37-го года не подтвердила то, что до этого власть говорила. Да, поэтому она была признана вредительской. Результаты демографического развития были не столь хороши, как ожидалось. А вот следующая перепись, по логике вещей, она должна была пройти там, ну, либо в 47-м, либо в 49-м году. Вообще все страны после войны проводили переписи, чтобы понять, что ими случилось и к чему они пришли. Но тогда Сталин запретил проводить перепись. И, как вы понимаете, тоже по политическим соображениям, потому что перепись показала бы очень большие военные потери, которые тогда отрицались. И поэтому перепись следующая была только в 59-м году. Тогда только стало возможно подводить хоть какие-то итоги. Ну и потом тоже должна была, значит, следующая перепись быть в 69-м году, но не получилось. Провели в 70-м. Потом должна была быть в 80-м тогда, она была в 79-м, и вот только перепись 89-го года, наконец, через 10 лет после предыдущей переписи прошла, А после этого опять не удалось ни разу соблюсти этот десятилетний интервал. Вот.
Дала ли эта перепись действительно объективную информацию о населении СССР?
Ну, она была проведена неплохо, и ее результаты довольно достоверными считаются. Но, к сожалению, они не были никогда полностью опубликованы, потому что Союз распался, и уже как бы никого, ну, не было никого, кто бы отвечал за публикацию итогов переписи. Нельзя сказать, что она может служить тому же таким образцом для последующих переписей, но кое-какие вещи можно было бы использовать. Вот, например, это была последняя у нас неанонимная перепись. Вообще, анонимные переписи, как правило, нигде не проводятся. Человек, когда счетчик заполняет на него переписной лист, то первым делом он записывает его имя и фамилию. А у нас почему-то постсоветские переписи были анонимными, обе 2002 и 2010 годов. Говорилось о том, что это, значит, нужно, чтобы повысить доверие там населения, чтобы люди не боялись говорить. Что на самом деле эта проблема существует везде. Перепись обеспечивает конфиденциальность данных. То есть законы во всех странах, в том числе и в России, запрещают какое бы то ни было использование этих данных в других целях. Но почему-то у нас не решили, причем не очень понятно кто, что вот, значит, надо сделать перепись анонимной. Это большой ущерб и качеству проведения переписи, и как бы серьезность. Вы обращаетесь к человеку, но вы не спрашиваете его имени и фамилии.
Давайте остановимся сейчас на анонимности и секретности. Вот в советское время, я помню, в студенческие годы к нам приходили лекторы в институт и знакомили с информацией, которую трудно было найти в открытых источниках. Например, это были сведения о неблагоприятных демографических тенденциях, которые потенциально могли привести к разрушительным последствиям для государства. Существуют ли ныне такие статистические данные о населении России, которые не публикуются в открытых источниках?
Нет, сейчас, мне кажется, все основные статистические данные, ну, публикуются. В советское время действительно все неблагоприятные данные были засекречены. Это тоже нанесло большой вред. Например, россияне, ну, советские граждане вообще, толком не представляли себе, на каково отставание России, скажем, по уровню смертности от европейских стран или там от США. Это было таким холодным душем, когда, наконец, стали публиковаться данные, примерно в конце 80-х годов. Но тем не менее, за это время неизвестности, так сказать, наросло огромное отставание, которое мы до сих пор не можем преодолеть. И если бы данные были известны, то это как-то бы насторожило все-таки общество. Я работал тогда, даже для исследователей многие данные были закрыты, особо неблагоприятные. Сейчас этого нет. Сейчас в основном данные публикуются. Другое дело, их там интерпретация и так далее, это уже отдельный вопрос.
Кто сегодня интерпретирует данные переписи населения?
Ну, у нас есть Росстат, это Федеральное агентство по статистике. Ну, сокращенно Росстат, так его и все знают. Это то, что когда-то у нас в советское время, как немножко после советской, называлось Госкомстатом, а еще до этого Центральным статистическим управлением. И они снабжают и граждан, кстати сказать, они снабжают и руководство страны данными о населении. В постсоветское время произошли некоторые изменения неблагоприятные. Мы лишились некоторой информации. В свое время, еще в 90-е годы, Государственная Дума приняла такие решения, которые ограничили некоторую информацию. Например, вот у нас сейчас очень много говорят о рождаемости, и все время говорят о том, что у нас вот увеличивается число третьих, там, вторых, третьих детей. Но на самом деле этого толком никто не знает, потому что, начиная с конца 90-х годов, в России не ведется учет числа родившихся по очередности рождения их у матери. Мы не можем судить, по сути, сейчас достаточно полно о процессах рождаемости, потому что мы не знаем распределение детей по очередности рождения. Это очень важно, какие дети рождаются, вторые, третьи или только первые.
Каковы, на ваш взгляд, наиболее положительные демографические тенденции в современной России? И какие тенденции у вас, как у специалиста-демографа, вызывают тревогу, озабоченность?
У меня вызывают озабоченность все основные наши тенденции, хотя формально, как бы, последние годы наблюдается улучшение. Главным образом оно заключается в том, что перестало убывать население России, хотя по пока еще этому способствует миграция, но все-таки естественная убыль населения, которая была очень большой в конце 90-х и в начале нулевых годов, сильно сократилась, и это положительное, безусловно. Это улучшение временное, потому что оно сильно связано с возрастным составом населения, и у нас сейчас были благоприятные в этом смысле изменения, увеличивалось число женщин, или мужчин так, тех возрастов, когда они рожают детей. Это были относительно многочисленные поколения, родившиеся в 80-е годы. Но им на смену идут малочисленные поколения рождения 90-х годов. И поэтому их как бы появление вот этой на сцене в качестве родителей обязательно приведет к снижению числа рождений. Одновременно будет идти старение населения, а это процесс такой всемирный, который невозможно никак остановить. И, соответственно, будет увеличиваться число пожилых людей, естественная убыль, которая сейчас почти на нуле, она снова начнет увеличиваться. И вот с этим связан как бы и мой определенный пессимизм. Вторая проблема, которая тоже со всем этим связана, это все-таки проблема миграции. Я придерживаюсь той точки зрения, что Россия не может обойтись без довольно значительного притока населения, ну и по демографическим, и по экономическим соображением, потому что у нас сейчас тоже в силу колебаний таких волнообразных изменений возрастной структуры быстро будет сокращаться население в трудоспособном возрасте. Но общественное мнение в России относится к иммиграции в основном отрицательно. Поэтому это, конечно, будет сдерживать иммиграцию. И в конце концов, я думаю, все-таки не пойдет на пользу России.
Вы говорили, что по переписи 1989 года Советский Союз был на третьем месте в мире по населению. А на каком месте была Россия в то время?
Если взять только Россию, то она находилась на четвертом месте. Тогда между Китаем, Индией и Россией еще появлялись Соединенные Штаты Америки. И если посмотреть, что происходит сейчас, мы всего лишь на 25 лет отошли от переписи 89-го года, но сейчас Соединенные Штаты остались на своем третьем месте, а Россия отодвинулась на 9-е место в мире по численности населения и будет отодвигаться дальше. А территория России огромная, самая большая в мире. И вот это вот несоответствие и в ее населении, и ее территории, это довольно серьезная проблема.
Рассказывал Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, Москва.
Вопросы господину Вишневскому задавал мой пражский коллега Владимир Ведрашко.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 15 января. Соединенные Штаты больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Такой вывод сделали эксперты Вашингтонского исследовательского фонда наследия и газеты The Wall Street Journal. Во вторник в 20-й раз они обнародовали рейтинг экономических свобод в мире. Соединенные Штаты оказались лишь на 12-м месте, Россия на 140-м. О том, что стоит за этими оценками, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Первые 5 строчек списка занимают Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Соединенные Штаты не просто не вошли в первую десятку стран мира с самой свободной экономикой. Американская экономика перестала быть полностью свободной. Она теперь относится к категории в целом свободных. И авторы исследования в духе многих экономистов-рыночников настаивают на том, что прежде всего именно утрата экономической свободы объясняется неуверенное возвращение американской экономики к жизни после финансового кризиса 2008 года. Нетрудно заметить причины экономической шаткости в Соединенных Штатах, пишут авторы исследования. Даже подоходный налог, верхняя ставка которого превышает 43%, не способен обеспечить финансирование взмывших в небо государственных расходов. Администрация Обамы продолжает посредством регулирования держать в наручниках целые секторы экономики, включая здравоохранение, финансы и энергетику. Это вмешательство государства ограничивает личные свободы и препятствует росту национального преуспевания. Уровень свободы экономики оценивается по 10 критериям, среди которых основными являются фискальная прочность экономики, размеры государственного сектора и уважение прав собственности. Именно эти три кита, по мнению авторов исследования, определяют долговременное преуспевание страны, экономический рост и социальный прогресс. Идея наибольшей свободы экономики как наиболее прямой дороги к процветанию подается зачастую как неоспоримый факт. Но есть ли на этот счет ясные доказательства? Вопрос экономисту, профессору Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. История последних 200 лет показывает, что именно те государства, которые были способны избежать масштабного вмешательства государства в экономические процессы, которые смогли сократить до минимума государственное регулирование экономики, которые прибегали к сравнительно низкому и недискриминационному налоговому обложению, те страны, где существует строгая приверженность правам собственников, главенству закона, добились наибольшего процветания и обеспечили своим гражданам наиболее высокий уровень жизни, говорит Ричард Эбелинг. Наблюдая за экономическим развитием в историческом контексте, невозможно прийти к другому выводу. Но, с другой стороны, если посмотреть на ведущие западные страны сегодня, во многих из них растет государственное вмешательство в рыночные процессы и часто под предлогом необходимости обеспечить наиболее, так сказать, справедливое распределение общественного богатства. Не являются ли, по-вашему, эти процессы неизбежными в демократическом обществе? Я думаю, что это результат веры многих в то, что жители демократии имеют право на перераспределение богатства, говорит Ричард Эбелинг. Это, конечно, можно сделать, но такой процесс далеко не гарантирует того, что подобное процветание будет продолжительным. Чем богаче страна, тем более затяжным может быть этот период, но он не бесконечен. Возьмем хотя бы живой пример, что произошло со странами Южной Европы в результате кризиса 2008 года. В принципе, экономический выбор в большинстве случаев является результатом идеологических установок общества. Хотя, повторюсь, история доказывает, что именно свободный рынок был главной силой, уравнивающей возможности для каждого члена общества. Когда рынки свободны, когда они культивируют конкурентность, любому человеку предоставляются неограниченные возможности. Когда же государство пытается ограничить их тем или иным способом, перераспределить доходы, предоставить привилегии определенным группам населения или индустриальным секторам, тогда начинают ужиматься права других групп населения, деформируется нормальный процесс, растет стоимость жизни для всех. В действительности, чем больше социально ответственным становится государство, тем более оно возвращается к классовому обществу с более и менее привилегированными слоями. Тем не менее, бросается в лицо парадокс списка стран с самой свободной экономикой. Соединенные Штаты в нем находятся ниже Чили, Маврикия, Ирландии и Эстонии, где уровень жизни, естественно, заметно ниже. Америка несравнимо богаче стран, которые ее опережают в этом списке. Но это результат прежних экономических успехов США, свободной системы, которая помогла создать это богатство. Важный вопрос сейчас, на мой взгляд, оставляем ли мы за спиной те свободы, которые принесли нам этот успех, в то время как более бедные страны идут по пути успеха. Останутся ли у американцев возможности преуспеть, которые были у них в прошлом? Такие ассоциации вызывает рейтинг экономической свободы у американского экономиста Ричарда Эбелинга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 января. И его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Минске предстоит премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции Уго Чавеса. Он умер от рака в марте прошлого года. Власти Белоруссии, при поддержке которых готовится постановка, утверждают, что в их стране популярность покойного Чавеса и его идей постоянно растет. Рассказывает мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Музыкальный театр Белоруссии заявил, что в соавторстве с артистами из Венесуэлы начал работу над мюзиклом на испанском языке под названием памяти Уго Чавеса, премьера которого должна пройти этим летом в Минске, а затем в венесуэльской столице Каракасе. Над главной музыкальной темой сейчас работает первый секретарь посольства Венесуэлы в Белоруссии Херардо Эстрада. Уго Чавес, правивший Венесуэлой 14 лет, очень любил музыку и считался одним из самых поющих президентов Латинской Америки. Он играл на гитаре, пел песни на политических митингах и государственных мероприятиях, во время еженедельного авторского телешоу под названием «Алло, президент». А люди из его бывшего окружения говорят, что почти каждый день видели его за работой, тихонько напевающим в полголоса. Особенно покойный венесуэльский командант обожал веселые фольклорные куплеты коплас и народные песни в жанре хоропо, считающиеся частью старинной культуры жителей венесуэльских саван Льянос. Вот как, например, Уго Чавес пел о чувствах и мечте вновь вернуться в объятия любимой на митинге активистов Единой социалистической партии Венесуэлы. Вот запись выступления Чавеса на политическом собрании в одном из театров Каракаса.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado.
Когда в марте 2012 года Чавесу удалили уже вторую по счету раковую опухоль, буквально на следующий день после этой операции он участвовал в тщательно подготовленном шоу на телевидении. Командант спел с оркестром несколько песен и даже танцевал с собственной дочерью. Все ради того, чтобы убедить избирателей накануне очередных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в октябре 2012 года, что находится в отличной физической форме. Венесуэльцы поверили Чавесу, и он победил, правда, сменил. Минимальным перевесом. Импровизации в форме на ходу сочиненных частушек и сатирических куплетов на острые политические темы также были фирменным стилем Чавеса во время его знаменитых речей, которые могли длиться по 6-7 часов подряд. В 2009 году, выступая целый час на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он закончил речь исполнением собственной версии песни кубинского революционного поэта Сильвио Родригеса «На встрече с ангелами». Венесуэльский командант призывал мир стать хоть немного лучше и хоть чуточку менее эгоистичным.
Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente.
А в июне 2012 года, выступая с речью в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Чавес спел совсем дипломатически некорректно, хотя и к радости всех присутствовавших, о своих тяжелых отношениях с Хиллари Клинтон, тогда занимавшей пост государственного секретаря Соединенных Штатов.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Совсем плохо меня любит Хиллари Клинтон, а я ее и вовсе не люблю. Белорусский диктатор Александр Лукашенко всегда восхищался столь прямолинейной, уличной, антиамериканской риторикой Уго Чавеса, точно так же, как и его мелодраматическим, подростковым, революционным пафосом, и называл его своим братом. За все время своего президентства венесуэльский командант побывал в Минске 5 раз, а на днях в центре столицы Белоруссии появился парк имени Уго Чавеса.
Рассказ Александра Гостева о предстоящей постановке мюзикла, посвященного Уго Чавесу, премьера состоится в Минске, завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 января. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго. We'll be right back.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».